Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Химическое вооружение. Война с собственным народом. Продолжение рассказа о новой книге Льва Федорова. Обличение в интернете. История фонда «Hermitage» и дело против Сергея Магнитского. Патронажная программа «Медсестра. Семья» в США. Будет ли применен частный опыт в государственном масштабе? И наука. Новые данные об уровне углекислого газа в атмосфере Земли. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжаем рассказывать о новой книге президента Союза за химическую безопасность Льва Федорова «Химическое вооружение. Война с собственным народом. Трагический российский опыт». Приведу выдержки из первой передачи на эту тему. Вот строки из книги. В реальности нашим советским эджвудским арсеналом в период между мировыми войнами оказался не отдельный полигон в подмосковных Кузьминках, а стала вся столица Советского Союза – Москва с ближайшими окрестностями. Именно Москве досталась сомнительная честь быть носителем созданной инфраструктуры. Структуры химической войны, химического полигона, центрального склада химоружия, не менее 4 заводов по производству отравляющих веществ, 2 головных институтов химической войны. Конец цитаты. А что происходит с этими арсеналами сегодня? Я передаю микрофон Любови Чижовой.
Химические опыты в Советском Союзе ставились на людях. На химических производствах, особенно в годы Великой Отечественной войны, безо всяких соблюдений мер предосторожности работали девушки-подростки. Многие болели так называемой ипритной болезнью, которая поражала органы дыхания, но большинство из них даже не смогли оформить инвалидность. Все эти жертвы были напрасны. Химическое оружие, на производство которого тратились большие деньги, стране нужно не было. Что же сегодня происходит в России с химическим оружием? Лев Федоров в своей книге рассказывает, как оно уничтожалось в советские годы.
По приказу маршала Советского Союза Малиновского от 16 декабря 1949 года была проведена проверка на складах, где хранились трофейные вооружения немецкой, итальянской, румынской и японской армий, в основном авиационные бомбы, артиллерийские снаряды, противопехотные мины и отравляющие газы в баллонах. Проверку закончили к началу октября 1950 года. При этом было обнаружено несколько тысяч зарядов, не соответствующих стандартам безопасности. Через месяц было принято решение о затоплении боеприпасов в море. Для захоронений по предложению маршала Малиновского было выбрано 3 региона – районы Белого и Баренцева морей, а также Балтийского моря. Один из самых больших складов располагался на станции Обозерска Архангельской области. Большая часть боеприпасов, противопехотные мины и артиллерийские снаряды вывезены и затоплены в Белом море. Но около 200 тонн боеприпасов, в основном авиационные бомбы массой от 50 до 100 килограммов, содержащие иприт, люизит, производства 1938-1939 годов, были переправлены в порты Лиепая и Клайпеда для затопления в Балтийском море. Часть боеприпасов производства 1941-1943 годов, хранившихся на складах на станции Леонидовка, были направлены в Таллинский порт. «Зеленый мир», «Москва», 1993 год, номер 26.
Химическое оружие не только затапливалось, оно в основном закапывалось. И до сих пор, по предположениям Льва Федорова, в России несколько сотен мест опасных захоронений.
В Конвенции об уничтожении химического оружия записано, что надо уничтожить запасы химического оружия, это первое. И второе – расстаться со старым химическим оружием. Старым химическим оружием называется любое химическое оружие, созданное до 1 января 1946 года. Любое. Вот такого любого у нас было выше крыши. В конце третьего тома у меня приведен список из 373 мест, где оно сейчас находится в закопанном, затопленном состоянии. По 40 из них точкам я документы имею, а остальные вытекают из правил. У нас было правило ненужное химическое оружие закапывать. Это было советское правило. Ну вот и все. Эти точки все перечислены. Я их отправил сначала президенту Путину, он не ответил. Потом послал в Гаагу начальнику всего химического разоружения, он тоже не ответил. Все нормально. Так что наши решили, что им это плевать.
Ну вот закапывают закопанное химическое оружие. Чем оно опасно? Или оно не опасно в закопанном состоянии?
Значит, вот пару лет назад в Саратовской области детишки в каком-то овраге копались и нашли 7 или 8 артснарядов. Набежали МЧСовцы и думали, что, ну, обычные мартснаряды, ну, немцы наши бросили, потеряли. И начали уничтожать, как положено уничтожать у них, у МЧСовцев. И отравились. После этого не поняли, это снаряды были химические. Через неделю там же, ну, в соседнем овраге, опять нашли сколько-то снарядов. Уже на этот раз они решили, что, скорее всего, химические. Короче говоря, повторилось. Для чего я это рассказал? Этого барахла у нас полно.
В современной России 7 официальных складов, на которых хранятся химические вещества и оружие, продолжает Лев Федоров.
Сейчас это хранится на 7 складах, которые были созданы при Горбачеве по решению Политбюро ЦК КПСС, на что я нашел документы. То есть со всей страны их свезли, и вот на эти 7 баз. Камбарка – это люизит, там вот сейчас заканчивается люизит. Горный Саратовской области – это иприт, люизит, там все кончилось, теперь они думают, куда девать, ну, что с этим заводом. Они люизит с помощью какого-то химического вещества превращаются во что-то, что уже считается нетоксичным. То есть это уже не боевое отравляющее вещество, а нечто, из чего они там начали говорить, ах, мы сделаем мышьяк для электронной промышленности. Ну, это все вранье. Главное же не это, главное, что там люизита уже нет. А где хранились новые, фосфороорганические? На самом западе, это Брянская область, Почепский район, местечко Речица. Вот там были авиационные химические боеприпасы, новейшие. Леонидовка, Пензенская область, прямо рядом, 10 километров от Пензы, тоже авиационные химические боеприпасы, включая кассеты. То есть взрывчатка внутри есть, она в взведенном состоянии, взорвется в любую минуту. Третья авиационно-химическая база – это прямо посреди станции Марадыковской, это Кировская область, Транссиб, там поезда ходят, а вот стоит себе склад, и сейчас завод там строят. И осталось два артиллерийских склада. Они, артиллерийский склад – это Курганская область, поселок Плановый, а второй – это градусчик такой Кизнер в Удмуртии. Вот 7 этих складов. Свезли из-за границы, из ГДР, Словакии, из Монголии, ну, естественно, из Белоруссии, с Украины, то есть со всей страны.
Один из главных выводов, который делает Лев Федоров в своей книге, химическое оружие России было не нужно, но на его создание было затрачено столько денег и сил, что волей-неволей достижения военных химиков использовались в мирных целях. Именно так появились знаменитые в 30-е годы рыковская водка и виниловые пластинки.
В начале 30-х годов было постановление Политбюро ЦК КПСС поручить премьер-министру товарищу Рыкову организовать для народа производство этилового спирта хорошего качества, к тому же. И он был вынужден выполнить это указание, заводы были поставлены. Для чего? Потому что в молекуле иприта вы из молекулы этилового спирта отбираете что-то, у вас получается этилен. Этилен с серой и с хлором соединяете, у вас получается иприт. Первый иприт сварили в Москве вот по этой технологии на площади Маяковского, она тогда триумфально называлась, в 24-м году.
Да какого же вкуса-то водка была эта?
А да, нормальная была водка. А-а-а. Конечно, чем чище, тем лучше. Но никто же не знал, откуда взялась водка. Понимаете, вы думаете вот о деньгах, а последствия были шире. Ну, скажем, я приведу вам пример. Последний завод биологического оружия, который в Казахстане был, он стоил 1 миллиард долларов. А все предыдущие мы просто не знаем. Ну, вся беда вот в чем, что у нас вся химическая промышленность была центрирована на войну. Вот американцы как сделали? Вот у них есть военно-химическая база, они там сделали какую-то установку для производства там такого-то отравляющего вещества. И она стоит себе, скучает, а военные вокруг гуляют. А у нас было вот тогда, в начале 30-х, было специально решено встроить все химическое вооружение в центр химической промышленности. Никакие химики вам сейчас об этом не скажут, но я документы читал, понимаете? Вот это самое страшное. И только перед началом войны им пришло в голову, на кой черт мы понастроили заводы, они стоят. Делают иприт время от времени, когда велят, а когда не велят, стоят. И тогда они решили, а давайте мы эти внутренние цеха для внутренних веществ. Вот хлористый винил, он находится посередке, не в конце и не в начале. Давайте с хлористым винилом делать, например, пластинки. И вот те пластинки наших бабушек, эти пластинки были сделаны вот из того хлористого винила, который скучал перед войной.
О том, как воздействовало и воздействует химическое оружие на здоровье людей, в России официальных данных нет. Это и есть главное преступление против россиян, считает президент Союза за химическую безопасность Лев Федоров.
Ни один наш доктор вам этого не скажет. А я просто в городе Дзержинске, там 7 заводов химических, из них 3 делали отравляющие вещества, а 4-й завод заливал боеприпасы. То есть фактически 4 занимались химическим вооружением. Я просто пошел на кладбище, и я не увидел ни одного умершего человека старше 50 лет. В Чапаевск пойдите на то же кладбище. медицины лучше не ходите, а просто на кладбище. Вы увидите то же самое. Я вам докладываю. Американцы после того, как они кончили работать с ипритом, поставили свою науку. Она написала вот такой толстенный том «Работа с ипритом, с люизитом». И там они перечислили 1500 с чем-то. Сколько людей у них зафиксировано? У кого что? Они все это систематизировали, и они перед обществом за это отчитались.
Официально химическое оружие, создаваемое долгие годы в Советском Союзе, ни в каких войнах не участвовало, но его неофициальное применение все же было зафиксировано. Лев Федоров в своей книге пишет о том, что члены ГКЧП в 91 году планировали применить неизвестное химическое оружие против защитников Белого дома. Что-то их тогда остановило.
Даже начальник химвойск, тогда был такой Петров, начальник химических войск, он получил задание, они там бегали, разрабатывали, как, чего. Мы же не знаем, какой они собрали газ. Потому что если бы они собрались хлороцетфенон использовать, обычный полицейский газ, то, что мы называем черемухой, это просто люди бы морщились и расходились. А можно, например, применить усыпляющий газ. Вот ведь в 91 году за усыпляющий газ получили Ленинскую премию группа товарищей, включая один химический генерал, один биологический, и даже Чазов там был в той команде. Ленинскую и государственную. А в Норд-Осте, помните, усыпили 700 человек, а 130 не проснулись. Вот что такое безвредный усыпляющий газ.
Можно ли считать тему использования в России химического оружия закрытой? Продолжает Лев Федоров.
Нет, нельзя. Вот раз уж я упомянул про те 130 погибших, не проснувшихся в Норд-Осте, это означает, что сказать нельзя. И вот почему. Наше начальство до сих пор с нами обращается как со щенками несмышленными. Ведь формула, химическая формула этого вещества нам неизвестна. Может, вам известно? Мне нет. А уж мы со всех сторон заходили, заезжали, и так, и эдак, не сказали. Все. Дело в том, что конвенция ведь она выборочная. Там перечислен список веществ, вокруг которых они ведут свои разговоры и слежку, и все. А те вещества, которые уходят за тот список, они живут своей жизнью. Значит, они в основном там занимаются смертельными веществами, а так называемые несмертельные – они в значительной степени выводят из конвенции. Ну, я вам уже два раза говорил, что вот одно несмертельное вещество 130 смертей нам принесло. Значит, как только у нас что-нибудь в стране происходило, в 91-м, 93-м химические вещества тут же на свет Божий. И я это описал. Это то, что в прессе у нас было, а чего не было, там разговор отдельный.
Лев Александрович, а вот вы против химического оружия в принципе, или вы за то, чтобы нам рассказывали, для чего оно используется?
Я против безответственной власти. Вывод, который я сделал из книги, что мы взяли за химическое оружие, и сейчас мы из химической войны выходим. Так вот, получилось так, что химическое оружие нам не нужно было с самого начала. Вообще, как оружие, как таковое.
О своей новой книге «Химическое вооружение. Война собственным народом» рассказывал президент Союза за химическую безопасность Лев Федоров. Он считает, что россияне вправе знать всю химическую историю своей страны. Пострадавшие на производстве этого оружия или живущие по соседству с такими производствами вправе знать, чем это опасно, и получать от государства необходимую помощь. Но этого не происходит. Российская химическая отрасль по-прежнему остается одной из самых закрытых.
О книге Льва Федорова «Химическое вооружение. Война с собственным народом» рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лабунина. С 4 ноября прошлого года по подозрению в уклонении от уплаты налогов в крупном размере в Москве был арестован глава аудиторской компании Firestone Duncan Сергей Магнитский. В четверг, 8 октября этого года, ему были предъявлены официальные обвинения. Клиентом этой компании был инвестиционный фонд Hermitage, когда-то самый крупный инвестиционный фонд в России, но уничтоженный после того, как его основателю и исполнительному директору Уильяму Браудеру было в 2005 году отказано во въезде в страну. Любопытно, что при этом были возбуждены дела и против адвокатов фонда, который сейчас находится в Лондоне. В четверг же фонд Hermitage выставил на интернете видеорассказ, в котором утверждается, что дело против Магнитского было заведено как часть преступной кампании против фонда. Причем в ходе этой кампании были украдены деньги из российского бюджета. Мы позвонили главе фонда Hermitage Уильяму Браудеру. Какие обвинения предъявлены Сергею Магнитскому?
Давайте сначала ответим на вопрос, что он сделал не так. Он раскрыл серьезное преступление, совершенное московской милицией и Министерством внутренних дел. А затем он дал свидетельские показания против этих офицеров милиции. В России это серьезное преступление, вскрывать преступления милиции. Так что те самые офицеры милиции, против которых он выступил, его и арестовали. На настоящий момент он находится в заключении уже 11 месяцев. Ему ни разу не дали свидания с семьей. Он похудел уже на 18 килограммов. Но, отвечая на ваш вопрос, он ничего противозаконного не сделал.
Так что он раскрыл?
У Hermitage, в прошлом самого большого инвестора в России, были три российские инвестиционные компании. В июне 2007 года милиция совершила рейд в нашем офисе и в офисе компании Firestone Duncan. Это компания, принадлежащая господину Магнитскому. Они изъяли все документы наших компаний, а затем эти компании были просто у нас украдены. И после того, как эти компании были украдены, через очень сложную схему, которая включает в том числе и офицеров милиции, они были использованы для того, чтобы получить возврат налога в размере 230 миллионов долларов из российского бюджета. Причем решение о возврате налогов было принято за 2 дня. Вот именно эту схему я раскрыл Магнитский. У него были различные свидетельства того, что в деле была замешана полиция. Однако, когда он привел эти доказательства, его самого арестовали.
Речь идет о компаниях Риланд, Мхаон и Парфенион, которые в 2007 году перешли во владение некой фирмы «Плутон» из Казани. При этом никаких активов в этих компаниях уже не осталось. Все было выведено до 2007-го. В январе 2008-го обнаружилось, что три фирмы сменили московскую прописку на Новочеркасскую, а потом переехали в подмосковные Химки. Для этих махинаций, как утверждает руководство фонда Hermitage, были использованы документы, изъятые из офисов компании в ходе милицейского рейда в 2007 году. Дальше на эти фирмы посыпались исковые заявления. Дальше их можно было объявить банкротами, а затем потребовать возврата налогов. Вернусь к разговору с Уильямом Браудером. Насколько я понимаю, вы пытались защитить всех людей, так или иначе связанных с вашей компанией. Кто-то уехал из России, кто-то скрывается. Что вы намерены предпринимать в случае с Сергеем Магнитским?
Мы составили довольно длинный список возможных мер. Я не хочу раскрывать нашу легальную стратегию лицам в Министерстве внутренних дел. Но я могу сказать, что одна из важных составляющих всей этой борьбы – рассказать миру, что происходит с этим несчастным человеком. И мы немало для этого сделали. По-моему, самое интересное из всего, что мы предприняли, мы сделали видеоматериал, в котором рассказали всю историю и поставили его на YouTube. Это позволило нам обойти страх, который испытывают российские журналисты, когда слышат нашу историю. Мы уложили в 10 минут всю основную информацию, чтобы люди могли увидеть и оценить, что на самом деле произошло. Я всегда верил, что зло вянет в ярком свете гласности. Именно поэтому мы сейчас рассказываем нашу историю.
В одном из интервью вы сказали, что участников этой аферы поймать будет легко, а вот организаторов нет. Вам удалось узнать, кто стоит за этим преступлением?
В Нью-Йорке открыто уголовное дело, и мы пытаемся проследить путь денег, связанных с этим преступлением. Когда совершаются подобные преступления, не слишком трудно найти людей, которые подписывали документы, адвокатов, появлявшихся в суде, коррумпированных судей, присуждавших премию, налоговых инспекторов, одобрявших решение о возврате налогов. Но интереснее всего проследить, куда идет поток денег. Одна из интересных черт международной финансовой системы заключается в том, что если платеж производится в американских долларах, то он в любом случае идет через американский банк, даже если один русский банк пересылает доллары другому. Так что обнаружатся интересные вещи, когда, проследив путь денег, мы узнаем, кто их в конце концов получил. А когда мы узнаем, кто их получил, мы узнаем и кто все это организовал.
Вы говорите о деньгах, полученных в виде возврата налогов.
Я говорю о деньгах, которые были именно таким образом украдены у правительства в 2008 году.
Но это только 230 миллионов долларов.
Только? 230 миллионов – большие деньги.
А как вам удалось в конечном итоге выяснить, что они, заполучив ваши компании, использовали их для того, чтобы получить этот возврат налогов?
Россия очень интересная страна. Как бы ни была сильна криминальная группа, для оформления денежных операций приходится заполнять такое количество бумаг и проходить через такое количество бюрократии, что все скрыть просто нельзя. Мы послали несколько запросов в налоговые органы, касающиеся людей, имеющих отношение к регистрации наших компаний в разных регионах России. Компании переезжали из региона в регион. К нашему удивлению, налоговая служба Химок ответила нам и сообщила, что наши компании находятся там, а также передала нам названия банков, в которых были открыты новые счета этих компаний. Мы начали проверять деятельность этих банков и довольно быстро выяснили, что назначение этих банков – отмывание денег. Мы обнаружили там большие депозиты, которые по объему были приблизительно равны тем деньгам, которые мы заплатили в виде налогов. И когда мы потянули за эти струны, вся афера стала очевидной.
Зачем вам нужны эти компании, которые уже были пустыми к тому моменту, как их без вашего ведома продали или перерегистрировали на других людей? Почему они так важны для судебного разбирательства?
У этих компаний есть одна ценность. В них содержится информация о том, кто что сделал, кто что подписал, на какие счета были посланы деньги, кто что одобрил. Так что эти компании – чертеж, на котором нарисован весь преступный план. Так что для нас очень важно показать в ходе защиты Сергея Магнитского, что мы обладаем всей этой информацией.
Насколько я поняла, вы также обращались с жалобами напрямик в Кремль, и не было никакого ответа.
Мы обращались с жалобами не только в Кремль. Мы обращались в другие структуры – Министерство финансов, Аудиторскую палату, Генеральную прокуратуру. Мы обращались в каждую организацию в России, которая заинтересована в том, чтобы деньги не были украдены. Но в ответ – мертвая тишина.
Было время, когда вы хвалили Путина за борьбу с олигархией в России. Что вы можете сказать по поводу нынешней системы? У вас нет ощущения, что на смену старым 22 олигархам, которые контролировали все в стране, пришли новые, но ничего не изменилось?
I agree. I think it's like a...
Согласен, это что-то вроде экосистемы. Офицеры милиции когда-то были маленькими животными, а олигархи – вроде больших животных. Но когда Путин уничтожил больших животных, их место заняли маленькие животные и начали размножаться. И сейчас ситуация хуже всего того, что я видел в России. Люди, управляющие силовыми структурами, это криминал. И вместо того, чтобы защищать людей от криминала, они сами задействованы в нем.
Мы беседовали с основателем инвестиционного фонда Hermitage Уильямом Браудером. Историю фонда уже описали крупнейшие газеты финансовых и деловых кругов мира Financial Times и Wall Street Journal. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент США Барак Обама заявил, что для него большая честь стать лауреатом Нобелевской премии мира. В решении Нобелевского комитета сказано, что премия присуждена Обаме за его исключительные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между людьми. Спасатели сбросили с воздуха продукты и медикаменты пассажирам и членам экипажа вертолета Ми-8, совершившего в пятницу аварийную посадку в Якутии. По предварительным данным, никто не погиб. Есть ли пострадавшие, сколько их, неизвестно. Верховный суд России в пятницу восстановил Галину Хованскую в качестве кандидата в депутаты Московской городской думы от партии «Справедливая Россия». В Ростовской области задержан помощник прокурора города Батайск, вымогавший деньги с жены подсудимого. Евгений Строконь, которому было поручено поддерживать обвинение в деле о мошенничестве, потребовал супруге обвиняемого взятку в 1 000 000 рублей за смягчение меры наказания. Сотрудники Европейской организации по ядерным исследованиям в Женеве арестован по подозрению в связях с террористическими группировками в Алжире. Власти Пакистана считают, что к взрыву в пятницу в Пешаваре причастны талибы. В результате взрыва погибли около 50 человек, более 100 были ранены. Чешский президент Вацлав Клаус заявил, что до ратификации Лиссабонского договора о реформе ЕС Чехии нужно добиться одного исключения. Клаус выражает опасение, что договор даст возможность обойти судебную систему Чехии при предъявлении требований вернуть недвижимость, конфискованную при выселении 3 миллионов судетских немцев после Второй мировой войны. В Варшаве похоронили последнего из руководителей восстания в варшавском гетто Марека Эдельмана.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Патронажная программа «Медсестра. Семья в США». Будет ли применен частный опыт в государственном масштабе? И наука. Новые данные об уровне углекислого газа в атмосфере Земли. Награжденный Нобелевской премией мира президент Обама поставил во главу угла своего плана реформ – реформу школьного образования. По его мнению, уже в этом веке Соединенные Штаты просто не смогут конкурировать с окружающим миром, если качество преподавания в государственных школах останется на нынешнем уровне. Но воспитание детей, забота об их физическом и нравственном здоровье начинается уже в младенчестве и даже еще раньше, в период беременности. Эта тема стала на днях предметом обсуждения в Вашингтонском мозговом центре Институт Брукингса, рассказывает Владимир Абаринов.
По последним данным, США занимают 28-е место в мире по такому показателю, как детская смертность, уступая таким странам, как Сингапур, Япония, Куба и Венгрия. Причем эта статистика ухудшается. В 60-м году США занимали 11-ю позицию. Это означает, что каждый год умирает в среднем 28 тысяч детей в возрасте до 1 года. Наиболее высокий рейтинг детской смертности наблюдается в афроамериканских и индейских семьях, тогда как самый низкий у выходцев из Азии и Латинской Америки. От несчастья не застрахован никто, но все же в самом уязвимом положении находятся младенцы из малообеспеченных семей. Это связано и с нездоровым образом жизни будущих матерей, и с тем, что они не могут себе позволить квалифицированную медицинскую помощь. Один из путей решения проблемы – бесплатные патронажные услуги. Конгрессмен Джим Макдермот внес в Конгресс проект закона о финансировании государственной программы, которая будет создана на основе уже существующей негосударственной. Она функционирует на базе исследовательского центра охраны материнства и младенчества Денверского университета и называется «Партнерство медсестра-семья». Основатель и директор программы Дэвид Олдс превратил ее в дело своей жизни. Вот что он сам рассказывает о своей программе.
Некоторые из вас знают, но я повторю, что партнерство медсестра-семья – программа предродового периода и периода младенчества, в течение которого медсестры посещают матерей с низким доходом, рожающих впервые. В нашей стране первенцы составляют примерно 40% всех младенцев, родившихся живыми. Медсестры ставят перед собой три основные цели. Во-первых, улучшить результат беременности, помогая женщинам укрепить их здоровье перед родами, в том числе за счет сокращения употребления табака, алкоголя, запрещенных медикаментов и так далее. Вторая главная цель состоит в том, чтобы помочь родителям укрепить здоровье и поддержать развитие их детей посредством более компетентной заботы о ребенке в течение первых 2 лет его жизни. Мы особенно сосредоточены на сокращении числа травм и случаев плохого обращения с детьми. И третья главная цель медсестер – улучшить экономическую самостоятельность семьи, помочь ей увидеть свое будущее, спланировать увеличение потомства, помочь найти работу и в целом найти способы построить жизнь такой, какой они хотят, чтобы она была у них и у их детей. За последние 32 года мы провели серию испытаний этой программы с различными группами населения, живущими в разной обстановке, разных географических пунктах и в разные периоды истории нашей страны. Результаты этих испытаний внушают нам уверенность в том, что программа эффективна для семей с низким доходом, как белых, так и афроамериканцев, и латиноамериканцев, для городской и сельской местности и так далее.
Эффективность программы доказана объективными научными данными и статистикой. Семьи, пользующиеся услугами программы, гораздо реже обращаются в скорую помощь в связи с несчастными случаями. Число правонарушений, совершенных детьми в возрасте до 15 лет, которые наблюдались медсестрами в раннем детстве, сократилось на 59%. У них на 67% меньше проблем, связанных с психическим здоровьем и интеллектуальным развитием. Конгрессмен-демократ Макдермот изложил свою точку зрения на проблему.
Наш законопроект будет включен в закон о здравоохранении и уже стал раздражителем для тех, кто считает недопустимым вторжение правительства в частную жизнь и его вмешательство в вопросы воспитания детей. А я думаю, что существует растущий объем данных. Я начинал в Чикаго в 1966 году с изучения взаимосвязи бедности и развития детей. Когда родители этих детей спрашивали, какой помощи от нас вы ждете, они отвечали: «Это общество обмануло наши надежды, но спасите наших детей». И мы в течение многих лет собирали данные о том, что должно быть сделано в этой сфере: предупреждения жестокого обращения с детьми, неуспеваемости в школе и всего прочего. И я думаю, это замечательно, что у нас есть президент, который говорит: «Давайте включим это в бюджет». Это и будет реальное действие на основе той информации, которой мы располагаем. За последние несколько лет развилась целая самостоятельная область исследований головного мозга, и накапливается все больше данных, говорящих о том, что раннее вмешательство и поддержка семей с низким доходом и их детей – это эффективный способ уберечь семьи от распада и предотвратить проблемы, которые могут возникнуть у детей на более позднем этапе.
Джим Макдермот уверен, что ассигнование на патронажную поддержку малообеспеченных семей – это не выброшенные деньги.
Предотвращение распада семьи отвечает не только интересам детей, но и экономическим интересам страны. Если кто-то не желает говорить о человеческих существах и гуманности, давайте говорить о деньгах. Если речь идет о деньгах, имеет смысл сделать именно то, о чем написано в нашем законопроекте. Направляя средства на предотвращение и поддержку, мы экономим на лечении и реабилитации от наркомании и даже на местах лишения свободы. Некоторые из вас, возможно, знают, что я детский психиатр. Я могу сказать вам на основании своего личного опыта, что это имеет далеко идущие последствия, потому что вы застаете детей в самом начале. Так что в конечном счете мы избавим общество от затрат на содержание мест лишения свободы и других расходов. Таким образом, эти программы являются реальными инвестициями в наше будущее. Я думаю, что важно иметь это в виду, потому что факт заключается в том, что мы начали выводить наши инвестиции из сферы образования и других сфер, где инвестиции действительно требуются, если мы и впрямь собираемся стать такой страной, какой хотим быть.
Конгрессмен Макдермот подчеркнул, что внимание к ребенку в раннем возрасте избавляет его от проблем, которые дадут о себе знать много позже.
Заслуживающие доверия оценки говорят о том, что только около 15% нуждающихся семей пользуются программой домашних посещений. Картина неудовлетворительная. Это означает, что 85% семей, которым этот вид помощи мог бы оказаться полезным, не имеют доступа к нему. И как гласит старый рекламный слоган: «Платите сейчас или заплатите потом». Я думаю, что это близорукая и неправильная позиция. Причина, по которой я стал заниматься детской психологией, заключается в том, что если я помогу ребенку в возрасте 10 лет, я избавлю его на 20, 30, 40, 60 лет вперед, кто знает. Лечить 20-30-летнего взрослого человека, у которого проблема уже развилась и созрела, крайне неэффективный способ борьбы с явлениями, возникающими на ранних стадиях развития. Первые годы жизни – именно тот период, когда возникают проблемы, и очень важно помнить об этом.
Член Конгресса не сомневается, что его законопроект найдет поддержку в рядах обеих партий.
Законопроект внесен как в Сенат, так и в Нижнюю Палату. Сенат немного срезал ассигнование по сравнению с цифрой, какую запрашивал президент. Закон направит деньги в распоряжение правительств штатов с тем, чтобы они могли создать новую конкурентоспособную программу выделения грантов по поддержке добровольных посещений. Я наблюдал, как моих собственных внуков помогает растить моя жена. Эта роль приходящего помощника ужасно важна, особенно для первого ребенка в семье, но и для второго, и для третьего, потому что каждый ребенок уникален. Я думаю, эти программы, проверенные 30-летней практикой, будут иметь хорошие результаты. Когда республиканцы контролировали Конгресс, дело двигалось в том же направлении. Я думаю, в Конгрессе есть группа людей, понимающие детей. Дети не демократы и не республиканцы, они всего лишь дети. Демократов часто обвиняют в том, что они выбрасывают деньги на ветер, но в данном случае мы собираемся потратить деньги на дело, подтвержденные бесспорными данными.
Тем не менее, аргумент о недопустимом вторжении государства в частную жизнь граждан способен сыграть негативную роль в законодательном процессе. Вопрос модератора дискуссии, сотрудника Института Брукинса Рона Хаскинса.
Вы фактически предвосхитили мой вопрос. Звучит великолепно. Теперь у нас будут члены Конгресса, которые читают журналы, служебные записки своих сотрудников, узнают все данные и голосуют в соответствии с этими данными. Я долго работал там и знаю, что у членов Конгресса есть мнения и взгляды, отказаться от которых трудно, даже если данные противоречат этим взглядам. Вы полагаете, что не только в этом случае, но и в целом в Конгрессе появляется тенденция обращать больше внимания на очевидные данные?
Уинстон Черчилль сказал, что он всегда мог положиться на американцев, они делают правильные вещи, но только после того, как сделают все остальное. Я действительно думаю, что если посмотреть на проблемы нашего общества, наших городов, проблему иммиграции, рынка труда, на все, что происходит в нашей стране, думаю, становится очевидно, что не только такие мягкосердечные либералы, как я, считают, что хорошо было бы сделать что-то полезное для детей и их семей. Это оказывает гораздо более значительное влияние на общество. По этой причине, я думаю, в этом году есть хороший шанс продвинуться в этом направлении. В Европе это в порядке вещей, в Швеции, Дании, Германии, в любой индустриально развитой стране повсюду вы найдете программу посещения. Это только у нас считается, что ребенок родился в семье, и ответственность за него несет только семья, и мы вмешиваемся только, когда положение настолько плохое, что ребенка надо отбирать у родителей и отдавать в приемную семью. Этот образ действий привел нас к положению, когда я стал крестным отцом полумиллиона приемных детей этой страны, и в большинстве случаев это пример того, что происходит, когда мы отказываемся решать проблемы ребенка тогда, когда их следует решать.
Бывший член Палаты представителей, республиканка Нэнси Джонсон, много лет пыталась реализовать идею Макдермота и сегодня поддерживает его законопроект.
Я думаю, что это действительно потрясающий законопроект. Прежде всего, верно, что социальная политика часто основывается на чем-то вроде переменчивой моды. В результате финансируется то, что популярно. В данном случае мы имеем дело с попыткой внимательно посмотреть на программы с точки зрения их реального воздействия и эффективности для специфических групп населения, потому что различные группы населения нуждаются в различных видах внимания. И если мы попытаемся изобрести универсальную программу для всех, мы не удовлетворим никого. Думаю, научные данные, которыми мы сегодня располагаем, весьма помогут нам в целевом финансировании. Мне также приятно видеть, что законопроект предусматривает и выделение средств на новые, еще не подтвержденные научными исследованиями идеи, потому что мы не хотим их упустить. Мы намерены поощрять новые методы и подходы, особенно в период, когда мы пытаемся объединить социальные службы, включая подготовку кадров и их экономическую поддержку под крышей городских управлений. Так что перед нами открывается много возможностей, когда мы больше думаем об интеграции и раннем предупреждении. Как ни странно, ни то, ни другое не было предметом осмысления последние 40 лет.
Законопроект Джима Макдермота включен в более общий проект реформы здравоохранения, над которым сейчас работает Сенат. Не исключено, что в итоге финансирование программы будет сокращено или вовсе отложено.
О патронажной программе «Медсестра. Семья» в США рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В июле этого года на Международную космическую станцию был поставлен российский прибор «Русалка». Он предназначен для точных измерений уровня углекислого газа в атмосфере нашей планеты. В начале сентября на Земле уже появились первые данные, полученные с помощью «Русалки». Почему изучать парниковые газы эффективнее из космоса, объясняет заместитель директора Института космических исследований Российской академии наук Олег Кораблев. С ним беседует Ольга Орлова.
Олег, расскажите, пожалуйста, что это за прибор, который был разработан в вашем институте? И зачем для изучения углекислого газа нужно было запускать его в космос и оттуда делать замеры?
Ну, прибор этот задумывался как демонстрация возможности измерить парниковые газы с орбиты Земли такими достаточно скромными приборными средствами. Прибор, вообще-то, такой, наверное, первый уникальный случай. Аналогичный прибор работает сейчас на орбите вокруг Венеры, в проекте «Венера-экспресс». И вот эти технологии, которые там испытаны, позволили в значительной степени массу прибора, его сократить, а характеристики его улучшить, они позволили нам предложить такой эксперимент для измерения парниковых газов. Суть состоит в том, что для точного измерения углекислоты, углекислого газа, вот, о котором много разговоров, нужно очень высокое спектральное разрешение. Спектр Земли, в нем доминирует водяной пар. Водяной пар практически поглощает во всем диапазоне электромагнитных излучений, и речь идет об оптическом инфракрасном диапазоне. И чтобы не мешала вода, нужно очень высокое разрешение, и нужно видеть как бы каждую отдельную линию поглощения газа. Это может достигаться различными способами, но вот один из них мы применили в этом приборе.
А почему этот прибор так романтично называется «Русалка»?
«Русалка» от слова «ручной». Да, это как такой прибор, спаренный с фотоаппаратом, и космонавты вручную действительно вот подберут его в руки или там ставят на кронштейн, нажимают кнопки и проводят измерения. И мы с ними общаемся в ЦУПе, разговоры с ними очень упрощены, все это проходит не то, что как готовятся какие-то команды, и потом все можно обсудить и конкретно ответить на вопросы, дать какие-то советы. Все это интерактивно, очень удобно. И космонавты, вот они прошли обучение на Земле, проводят сеансы.
Но ведь вокруг проблемы парниковых газов существует сейчас множество прямо противоположных экспертных мнений и оценок, и некоторые из них считаются спекулятивными. По вашему мнению, насколько такой прибор, как «Русалка», поможет восстановлению истинной картины?
Наверное, «Русалка» никаких глобальных вопросов не решит. Цель этого прибора, она достаточно скромная. Продемонстрировать, что, в принципе, такие измерения со спутников возможны и целесообразны. Проведение изнутри, через иллюминатор таких измерений – это не самый лучший способ.
А тогда в чем же заключается научная ценность работы этого прибора?
В научной программе станции такой есть и акцент даже. Это не столько проведение исследований, сколько отработка методик исследований. И вот в данном случае мы отрабатываем методику таких исследований, которые потом мы надеемся применить на спутниках, в том числе малых спутников, поскольку прибор небольшой, можно, говоря о микроспутниках, использовать такие платформы, совсем небольшие, дешевые, проводить эти измерения. Теперь вот действительно о науке. Опасности, как это не яды, да, парниковые газы, ничего особенного нет, углекислый газ увеличивается сначала где-то индустриальной эры, такого интенсивного индустриального развития, где-то с 50-х годов, постепенно увеличивается содержание главы такое общее в атмосфере газа. В общем-то, это факт неоспоримый, никаких спекуляций тут нет, оно действительно растет и растет с ускорением. В основном, наверное, это не автомобили, не ничего, а вот сжигание угля на электростанциях, котельных и тому подобное. Как вот нам сейчас кажется, что это несущественно, никто не топит углем, но вот в мировом масштабе это очень существенная статья выбросов СО2. Но происходит это увеличение на фоне вот каких-то циклов естественных. Поэтому, чтобы это все вызывает большую озабоченность, увеличение уровня СО2 и связанное с этим увеличение температуры, предполагаемое, да, если увеличивается температура, то в атмосфере может содержаться больше водяного пара. Водяной пар – это главный, на самом деле, на Земле парниковый газ, но так как он зависит от температуры, его мерить бесполезно. Какая температура, фактически столько, очень во многих случаях она просто насыщена водяным паром. Чуть-чуть стало холоднее, стало меньше водяного пара, стало теплее, его стало больше. Главным образом этот эффект работает не в нашем приземном слое, где мы существуем, а в тропической вот атмосфере на уровне где-то около 20 километров на высоте. И вот там происходит разогрев такой глобальной атмосферы. Поэтому в какой-то степени углекислый газ даже не столько сам по себе опасен, сколько как вот такой триггер, такой вот спусковой крючок, который запускает еще другие механизмы, в которых есть положительная обратная связь. Чем больше воды, тем больше разогрев.
А чем в этом смысле интересна методика, которая отрабатывается на «Русалке»?
Речь идет о глобальных измерениях. Понимаете, что сейчас происходит? Сейчас начали говорить о том, что надо ограничивать выбросы СО2. Это дорого, это непросто, потому что вся эта политика ограничений, вот таких вот политических решений, связанных, направленных на какое-то вот международное соглашение, направленное на улучшение климата, это уже не первая попытка вот на земном шаре. И первая попытка была связана с озоном. То есть не попытка, а это произведенное действие. Монреальский протокол в 92-м году, по-моему, он был, если я не ошибаюсь, подписан. И действительно, вот когда всем стало ясно, что озон разрушается по определенным причинам, из-за выброса фтора содержащих там, других галогенидов, фреоны, так называемые, используемые как холодоагенты в холодильниках и тому подобное, в кондиционерах, их запретили фактически, и сейчас уровень озона стабилизировался. Это успех такой вот геофизической политики. В общем, сейчас вот усилия, так это называется, IPCC, международная группа по контролю климата, они направлены на то, чтобы повторить этот успех. Но экономическая составляющая несопоставима, потому что закрыть несколько заводов по производству одних хладагентов и перепрофилировать их на другие вещества – это одно. А вот так вот глобально заставить где-то меньше сжечь угля и меньше вырабатывать электроэнергии таким образом, а строить, например, атомные станции, которые не выделяют углекислого газа – это совсем другое. Это действие другого масштаба политического. Поэтому многие есть силы, которые не согласны. У нас в стране есть разные точки зрения. Считается, что хотя вот общий ход СО2 очевиден, да, но оспариваются, например, связанные с этим потепление, потому что потепление оно не столь очевидно, как вот увеличение СО2. И говорится о том, что, мы находимся в так называемом межледниковом периоде, и вот вообще были гораздо более холодные, и вообще в истории, геологической истории Земли она больше холодная, чем теплая.
А вы сами связываете рост углекислого газа с усилением глобального потепления?
Я склонен доверять, слушал немало докладов представителей близких к группе IPCC, и, в общем, мне кажется, их доводы вполне убедительными. Вполне убедительными, что, в общем, корреляция есть, необходимо предпринимать какие-то усилия. Теперь о механизмах контроля. Сейчас по Киотскому протоколу, по его следствиям, бюджет углекислого газа, он составляется достаточно примитивно. Сколько сожгли топлива в какой-то стране, значит, столько она и выбросила. Помимо источников есть истоки, может быть, где-то истоки больше. Когда-то США в момент отказа от подписания договора, там просто звучали достаточно серьезные аргументы такого рода, что у нас почва поглощает гораздо больше, чем в других местах, и нам не надо ничего сокращать. Конечно, необходимы модели, и модели есть, этим занимаются очень большие группы, серьезные группы, независимые группы, сравниваются результаты различных групп. Модели эти включают прежде всего океанические течения, которые определяют в основном климат Земли, и входят туда каким-то образом параметризованные параметры и почвы, и всего чего угодно. Но для них необходимы какие-то входные данные по атмосфере. По атмосфере, это только небольшой кирпичик общего здания, но тем не менее достаточно важный, и он на виду, потому что именно атмосферное СО2 – это увеличение то, что мы видим, такой общий тренд. Нужно измерять СО2 локально, достаточно локально, не на масштабах, может быть, городов, это бессмысленно, а на масштабах областей, территорий, таких регионов. Пока то, что я видел сейчас, современные модели, они оперируют с такими территориями континентального масштаба. Может быть, Евразия разделена на три части, что-то в таком духе. Но, тем не менее, это речь идет о локальности. А что мы имеем? Мы имеем только буквально считанное количество станций, которые либо забирают пробы атмосферные, забирают их в колбочки, потом эти колбочки анализируются. Это не очень хорошо, потому что от местных факторов, от того, растет рядом елка или нет, или куда ветер подул, с какого, это слишком локально. Шум, связанный с этим, будет существенный. Либо стоят приборы, которые наблюдают непосредственно солнце, смотрят атмосферные поглощения. Примерно тот же принцип, что мы применяем из космоса, но с Земли. С очень хорошей точностью, но таких станций всего несколько десятков. В России, кстати, их на Фурье-спектрометрах, к сожалению, нет сейчас действующих. Но в то же время проводится довольно большое количество измерений именно с забором проб. В основном, надо сказать, они проводятся с зарубежными исследователями.
А космический мониторинг до сих пор не вели?
Космический мониторинг до 2009 года он вообще не осуществлялся, потому что применяемые методы, они, нужной точности не давали. Есть приборы на европейском спутнике Envisat, прибор с Киямаки такой, в основном он немецкий, но работает примерно в том же спектральном диапазоне, что и наша Русалка, но спектральное разрешение его примерно на порядок ниже. Данные поступают, но они значимого характера для требуемых целей они, к сожалению, не имеют.
Получается, что Русалка – это такой парниковый космический пионер.
Не совсем. К 2009 году планировалось, что будет два крупных спутника по изменению бюджета углекислого газа. Первый планировался в Штатах. НАСА всегда лидирует во всех космических начинаниях. И назывался проект ОСИО, как формула СО2, написанная в развернутом виде, или ОКО, если угодно. Ну, вот это ОКО, это тоже, например, тот же спектральный диапазон, но гораздо более серьезные спектрометры, которые позволяли картировать буквально СО2 с хорошим очень пространственным разрешением. Она готовилась долго, и, по-моему, первая дата запуска была чуть ли не 2001 год, ну, в общем, многократно переносилась. И, к сожалению, она не вышла на орбиту, просто из-за неполадок с носителем. Это случилось в январе 2009-го. Есть еще японский спутник, он был тоже запущен в конце января 2009 года, и вот сейчас мы узнаем, что нового, пока данные не были выпущены. Как мы сейчас объявляем о «Русалке», так и таким данным внутренним, все работает хорошо. Это Фурье-спектрометр, хороший, посвященный, спутник, специально посвященный измерению парниковых газов. Фурье-спектрометр, ну, канадского производства, все серьезные бортовые фурье-спектрометры делают фирма «Бомем» канадская. Они его купили, да, и поставили на свой спутник. Так что вот японский, он работает, и скоро данные пойдут в публичный домен, и как-то их можно будет. И вот «Русалка» – наш такой пилотный эксперимент для проверки, и мы надеемся, но это не фурье-спектрометр, это гораздо проще наш прибор. В то же время он примерно, так сказать, по параметрам, как мы надеемся, не хуже.
С заместителем директора Института космических исследований Российской академии наук Олегом Кораблевым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svoboda-news.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Процесс по иску внука Сталина к «Новой газете» обсуждаем с автором дискуссионной статьи Анатолием Яблоковым и заместителем главного редактора газеты Олегом Хлебниковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кишинев не приедут президенты Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.
Центральные стамбульские улицы напоминают театр военных действий.
Нобелевская премия по литературе присуждается немецкому автору Герти Мюллеру.
Погиб начальник станции и жена подозреваемого.
Основной удар стихии мы ожидаем на Курильский и Южно-Курильский район.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».